Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня понедельник, 20 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии прямого эфира для вас сегодня будут работать Пермет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Бывший премьер-министр Австралии Малком Тёмбл выступает за создание специального трибунала, чтобы привлечь к ответственности президента России Владимира Путина.
Во-первых, Украина ведет расследование. Более 40 тысяч военных преступлений. Потом очень многие международные некоммерческие организации, которые связаны с международным гуманитарным правом, у них свои собственные есть проекты, связанные с фиксацией военных преступлений в Украине.
В годовщине войны мы связались с героями нашего первого подкаста «Голоса людей Украины», чтобы рассказать вам о том, как они живут почти год спустя. И сегодня послушаем интервью с Екатериной Мельник, педиатром детской клинической больницы в Киеве.
Я знаю, что Австралия оказывает помощь тоже нам и значительную помощь, поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить за это. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы весь мир нам помог, потому что маленькая, малюсенькая Украина по сравнению с огромной Россией, с их ресурсами и с их большим количеством населения, которое никто не жалеет, конечно, нам одним не справиться.
Мы продолжаем рассказывать вам истории квир-беженцев, которым пришлось покинуть дом из-за вторжения России в Украину. Некоторые из них спаслись из оккупации благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. Ждите интервью Леры Швец в эфире скоро. И если успеем, послушаем актуальную песню Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова. Она была опубликована только вчера. Называется она «Родина, вернись домой». Бывший премьер-министр Австралии Малком Тёмбл присоединился к представителям более чем 100 стран, выступающим за создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. При этом эксперты признаются, что на данный момент привлечь к ответственности главнокомандующего, а именно президента России Владимира Путина, было бы сложно. Лера Швец поговорила с адвокатом Ниной Бойер о том, почему создание подобного трибунала вызывает массу правовых трудностей и чему нас может научить история.
Трибуналы – это какие-то надгосударственные суды, так принято называть. Но на самом деле этим словом называют и обычные суды, там военные трибуналы национальные. То есть это просто слово, обозначающее суд. Но смысл в том, что как это повелось, на самом деле еще чуть раньше, чем Нюрнбергский процесс, но первый такой значимый – это Нюрнбергский процесс, когда было принято решение судить военных преступников, то нужно было придумать, по какому праву, по какому суду, если это не национальный суд, если это не суд там ни Великобритании, ни США, ни Советского Союза. Но взяли и скомбинировали некоторым образом, в основном британское, чуть-чуть континентального добавили право и создали регламент трибунала. Потом, когда создавались Советом Безопасности специальные трибуналы по бывшей Югославии и трибунал по Руанде, тоже были утверждены практически идентичные процессуальные порядки, в рамках которых этот трибунал должен быть действовать. И чаще всего это судьи международные, то есть есть судьи из разных стран, соответственно, они тоже привносят какие-то свое видение, свое понимание процесса.
Я вас правильно понимаю, что просто для этого также создали законодательную базу, по которой мы будем вообще работать?
Не столько законодательную базу, не столько там какие-нибудь цитаты, сколько концепции, потому что различаются концепции положения защиты, положения обвинения, положения жертвы в разных правопорядках различаются. Там, возможность представлять доказательства, участвовать в процессе, Разные есть правовые концепции, ну, например, по поводу командной ответственности. И если говорить про США, то это очень широкое понимание командной ответственности, при котором, если ты просто член банды, то ты фактически автоматически отвечаешь за все преступления этой банды. Континентальное право больше склоняется к тому, что ответственность должна быть индивидуальная, то есть ты, по крайней мере, должен каким-то образом соучаствовать. Ну и вот много таких, на самом деле, уголовных тонкостей, которые, собственно, прописаны в регламенте при создании Нюрнбергского трибунала, потом Руанды, а сейчас, конечно же, утвержден Международный уголовный суд, у которого римским статутом утвержден порядок действий. Там то, как он расследует дела, кто назначается судьями, кто может быть адвокатами и так далее. То есть это, по сути, да, это процессуальные конвенции, то есть соглашение между странами о том, что мы будем эти дела слушать вот в таком порядке.
Так, а Россия при этом сейчас отовсюду вышла или она остается участником всех этих процессов? Какой статус вообще у России?
С этим как раз и возникает основная сложность, почему сейчас так много это обсуждают. Дело в том, что если говорить про Международный уголовный суд в Гааге, то Россия не является членом этой конвенции, она не ратифицировала. Украина, кстати, тоже не ратифицировала эту конвенцию, но Украина специальным образом обратилась. То есть там, ну, такой есть отдельный порядок, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд и попросить его признать над собой его юрисдикцию. Проблема заключается в том, что различаются процедуры, и не по всем преступлениям можно возбудить. Я немножко упрощаю, если кто-то слушает меня из коллег, прошу простить, что я не недосконально точно это говорю, пытаюсь как-то это упростить. Дело в том, что Россия является членом Совета Безопасности ООН. Как у члена Совета Безопасности у нее есть вето и на создание трибунала специального, что, кстати, она использовала в Боинге, поэтому Боинг потом расследовали в Нидерландах, что она, безусловно, использовала уже, ну, естественно, продемонстрировав, что никаких судов не будет, никаких судов невозможно. И самый главный момент, вот эта идея судить Путина и лиц основных причастных к преступлению агрессии. Дело в том, что такое дело может быть возбуждено только по решению Совета Безопасности ООН. И поэтому получается, что Международный уголовный суд не может его рассматривать, пока либо Россию не исключат, но дальше это уже будет простор для фантазий самых разнообразных, там создание новой лиги наций, какой-то серьезный пересмотр основных правил. Но, тем не менее, страны тут прям следуя традиции Нюрнбергского суда, ну, о чем сейчас говорят? Они говорят о том, что мы создадим, просто мы соберемся, договоримся, учредим суд, и будем в нем слушать процесс. И поскольку большинство стран с этим согласны, большинство стран признают его компетентность, то самое важное, что в рамках состязательной судебной процедуры будут представлены доказательства, будут рассмотрены показания свидетелей, возможно, будут представлены там какие-то материалы, разведывательные данные. И в чем вообще идея суда? Почему он важен, несмотря на то, что вот казалось бы, да, трибунал там не может расследовать, конвенции не присоединились, в отношении преступления агрессии вообще там минимум стран подписалось за то, чтобы считать это преступлением. Зачем вообще тогда такой суд? Ну, можно было бы назначить виноватых и, в общем-то, как пальцем показать, сказать военный преступник и на этом успокоиться. Но дело в том, что вот это как раз показал Нюрнбергский процесс, и это показал вот процесс там по Боингу, что тщательное судебное разбирательство с возможностью представлять свои аргументы обеим сторонам позволяет понять, что там на самом деле происходило. Потому что пока эти стороны, каждый сам с собой разговаривает, ну, один свою концепцию, другой свою концепцию. Сложно сопоставить эти две картины мира. Когда эти стороны начинают тщательно ковырять как раз те самые слабые места в какой-либо концепции, то правда, так или иначе, не, ну, правда, понимание о том, что на самом деле происходило, выходит наружу, и такое обвинение становится легитимным, то есть оно признается людьми. То есть просто люди посмотрят на этот суд и скажут, да, он был справедливый.
Но в сложившейся ситуации, когда страны не могут на самом деле не то что говорить, но некоторые страны говорят, да мы плевать хотели на ваши все там правила, на ваши трибуналы, нам это все неинтересно, у нас вот есть свой миропорядок, и мы ему соответствуем. Вы там что-то свое придумали, ну, пожалуйста, играйте, но вы, грубо говоря, это ваша песочница, а мы в своей будем сидеть.
На самом деле это такой довольно щекотливый вопрос, потому что для того, чтобы эти правила работали, необходимо существенное ограничение суверенитета. Именно суверенитета страны. Страны должны принять над собой какую-то более высокую надстройку, решения которой будут для них обязательны. По понятным причинам это очень долгий путь и очень сложный. Неизвестно, когда мы к нему придем, но лично мне кажется, что мы к нему движемся. Движемся достаточно уверенно, просто мы этого не замечаем, потому что, ну, то, что уже нам кажется естественным, мы предполагаем, что так оно и, в общем-то, всегда и было. Но в самом конце 19-го, в самом начале 20 века вот эти мирные конференции, которые собирались в Нидерландах, ну, газеты писали совершенно сатирически. Полными идиотами нужно быть, чтобы говорить о мирных конференциях. Тем не менее, в западноевропейских странах, ну, сложно себе представить, что сейчас вдруг Франция захочет отбить себе традиционный французский регион. Вот, или там наоборот, Германия отбить Эльзас обратно. Ну, то есть это невозможно себе представить, невозможно вообразить. Это произошло условно всего лишь за 100 лет.
Ну, а какие были еще громкие такие процессы, которые можно вспомнить в этом разговоре, которые тоже чему-то нас научили?
Я сейчас, наверное, не по хронологическому порядку, но, например, был специальный суд по Локерби, после которого Каддафи признал, что взрыв на самолете был организован ливийскими спецслужбами, выплатил компенсацию, причем под давлением именно санкций, и, по сути, сильно подорвал свою популярность этим вопросом. Например, трибунал по Руанде, он принес потрясающие выводы в отношении пропагандистов и даже математические доказательства того, как работает пропаганда, что пропаганда работает через внедрение идеи, что так нормально, что так все делают, и все одобряют такое поведение. И там интересная математическая работа была проделана, покрытие радиоволн, потому что Руанда — бедная страна, основное — это радио. Руанда холмистая, радио тысячи холмов, поэтому в некоторых местах оно брало лучше, в некоторых местах оно не брало совсем. И математически доказано, что жертв было значительно больше в тех местах, где радио работало. И на руандийском процессе всех, кого смогли поймать, пропагандистов, всех осудили к довольно большим срокам. Трибунал по бывшей Югославии. Там было много вопросов по командной как раз ответственности, по ответственности руководителей, по ответственности командиров. Можно вспомнить суд, специальный суд, это не трибунал был, это специальный суд, созданный национальными и международными инструментами, суд по Сьерра-Леоне. Он примечателен тем, что там впервые был осужден действующий глава государства Чарльз Тейлор, который как раз вот эти кровавые алмазы Сьерра-Леоне, который поставлял туда оружие в обмен на алмазы и, по сути, поддерживал эту национальную армию.
Сейчас мы на какой стадии вообще? Что сейчас, какие разговоры идут, вот если по фактам смотреть?
Значит, во-первых, Украина ведет расследование. Более 40 тысяч военных преступлений украинская прокуратура ведет расследование, и украинская прокуратура широко пользуется поддержкой и помощью европейских, многих европейских стран в этом вопросе. Я знаю, что и эксперты работают, и прокуроры работают, и следователи, и те, кто собирает эти доказательства. Потом очень многие международные некоммерческие организации, которые связаны с международным гуманитарным правом, у них свои собственные есть проекты, связанные с фиксацией военных преступлений в Украине. Дальше есть совершенно простой, уже отработанный много раз сценарий. Такое понятие универсальной юрисдикции в отношении ряда тяжких преступлений или трансграничных преступлений. Любая страна, независимо от того, какое она имеет отношение к преступнику, жертве или территории, может расследовать дела. Так, в частности, Швеция, например, Германия, Нидерланды расследовали преступления в Сирии. Причем у них как бы беженцы оказались и преступники, и жертвы одновременно на территории. Мой любимый, например, случай про то, как сирийский беженец долгое время дружил с сирийским военным преступником и переписывался с ним. И тот уже вышел на пенсию. И тот его пригласил накататься в Швеции на яхте. И тот, ну, уже расслабился, он приехал кататься на яхте, а там с девушками и алкоголем. И там, значит, он приезжает на эту яхту, там девушки, алкоголь, а все девушки — это специальные агенты, его там задержали. То есть есть такие истории. Есть история в Нидерландах, как девушка тоже под прикрытием, она специально под другим именем изображала из себя человека, который поддерживает Асада. И таким образом она вышла на одного из руководителей, там, который руководил расстрелами мирных жителей. И в конечном счете он ей там за время общения, несколько лет они общались, и за эти несколько лет она вошла в нему в доверие, и он подтвердил, что да, он руководил этими расстрелами. Может быть, отдельный международный трибунал, вот то, о чем говорили сейчас вот в Нидерландах, о чем говорил Макрон, что да, мы уже готовы создать этот трибунал. Их идея в том, чтобы как раз судить Путина за развязывание агрессивной войны, и это будет на самом деле очень большим шагом вперед, потому что когда принимали Римский статут, договорились о том, что такое военные преступления, что такое преступления против человечности, даже договорились, очень трудно договорить, но договорились, что такое геноцид. Но при этом по поводу преступления агрессии был отдельный дополнительный протокол, который, если мне сейчас не изменяет память, подписало что-то около 20-30 стран. Из европейских стран одна или две. То есть в основном это вот всякий Восточный Тимор, там страны Карибского бассейна. Конечно, это главные захватчики, нарушители, агрессоры в мире. То есть, на самом деле, если этот трибунал будет создан, то будет очень серьезный прецедент. Первый после Нюрнбергского процесса. В Нюрнберге это назвали вероломное нападение в нарушение международных договоров. И сейчас то, что вот сейчас обсуждается, это создание трибунала по преступлению агрессии, когда наконец-то впервые скажут, что да, агрессивная война, развязывание агрессивной войны, нападение само по себе является преступлением, за которое, например, могут осудить главу государства. И я думаю, что этот трибунал будет в 2023 году уже создан. К сожалению, скорее всего, процессы в нем будут заочные. Но мы увидим доказательства, и мы увидим вот это вот первое в истории человечества решение, когда скажут, что само нападение было преступлением.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Приближается трагическая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. В феврале прошлого года мы начали записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах. Этот подкаст называется «Голоса людей Украины». Послушать его можно на нашем сайте SBS Russian, в приложении SBS Radio или на любой другой платформе для подкастов. К годовщине этих страшных событий мы связались с героями нашего первого подкаста, чтобы рассказать вам о том, как они живут год спустя. И сегодня я предлагаю вам послушать интервью с Екатериной Мельник, педиатром в отделении детей младшего возраста 2-й городской детской клинической больницы в Киеве. Она рассказала о том, как работает их больница во время войны и как живет ее родной город. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том, как живут герои первого подкаста год спустя. И сегодня вы узнаете историю Катерины, детского врача из Киева. Катерина, мы записывали с вами интервью на 4-й день войны, 28 февраля. Обстановка в Киеве тогда была очень напряженной. Это отрывок из интервью 22 года.
Проблемы с поставками не потому, что нету, а потому, что не могут довести медикаменты, продукты, потому что поставщики находятся за Киевом, в Буче, в Ирпене, там, где идут бои, и просто нам не могут довести. Мы практически большую часть времени проводим в подвале, в убежище, и там же находятся наши реанимационные дети, которые на ИВЛ, которых ну, невозможно поднимать туда-сюда, они находятся в подвале, к ним подключенные.
Как сейчас обстоят дела в городе?
Сейчас, конечно, обстановка не такая напряженная, так как, слава богу, войска вражеские из-под Киева ушли через месяц, в конце марта. Вот. Но война есть война, поэтому психологически очень тяжело. И частые обстрелы, ракетные удары. Вот живешь ожиданием этих ударов и не знаешь, куда в следующий раз может попасть снаряд.
Мы в прошлый раз, когда записывали, вы говорили о том, что медперсоналу из районов киевских пришлось ночевать. Бывают такие ситуации, когда опять приходится им оставаться в больнице, чтобы не ехать? Или сейчас такого уже нет?
Нет, сейчас такого нету. Единственное, что когда воздушные тревоги, то прекращает работу транспорт, прекращает работу метро, поэтому не всегда удается людям вовремя доехать, если они в этот момент едут. У нас сейчас обстановка более спокойная, так как фронт далеко от нас. Ну, вот эти ракетные обстрелы и отсутствие электричества, воды периодически, конечно, не улучшают качество жизни, но это все-таки не линия фронта, не военные действия. Уже люди, которые живут на территориях, где это все происходит, конечно, страдают намного больше, чем мы сейчас.
Катерина, расскажите про вашу семью. У вас никто не уезжал за этот год?
Да, никто не уезжал. Младший сын категорически отказался уезжать. Вся семья в сборе дома. Не знаю, хорошо это или плохо. Я, конечно, очень всегда переживаю за детей. И мне бы очень хотелось, чтобы война их не касалась, чтобы они где-то были далеко. Вот. А с другой стороны, когда все вместе, все рядом, когда ты каждый день видишь родных, это тоже большое значение имеет.
А какой самый страшный момент был за вот эти 11, почти 12 месяцев последних?
Самое страшное – это был первый месяц, когда, можно сказать, на окраинах города велись бои, и постоянно мы слышали звуки выстрелов и бомбардировок, и дом не раз встряхивало нас, особенно когда я была на работе, а себя оставалась дома, и ты не знал, что происходит. Вот это, наверное, было самое страшное. Вот. И привыкаешь жить сегодняшним днем. То есть не загадываешь о будущем, не строишь никаких планов далеких, а вот живешь сегодня и радуешься тому, что ты прожил один день. И так фактически каждый день, потому что ты никогда не знаешь, что и куда прилетит завтра.
Последний раз, когда мы с вами записывали интервью 28 февраля, вы обращались к русским, живущим в России. Давайте послушаем отрывок из нашего интервью 2022 года.
Это для россиян, что нас не надо защищать. Нас никто тут не притеснял. Я сама по своему по паспорту я русская, моя мама из России, из Ставрополя. Никогда в жизни никто меня не притеснял. И никого мы не звали, чтобы нас спасали. Нас не нужно спасать. Мы здесь всегда жили дружно, и никто не спрашивал, кто какой национальности. Поэтому разговоры, что тут идут спасать русских, это все неправда. Ракеты, которые летят в воздухе, это правда, мы их сами видим.
То есть сейчас, как вы считаете, уместны ли эти обращения, или уже они просто не имеют смысла?
Если честно, мне очень сомнительно, что люди будут подавать голос против войны. Наверное, если бы таких людей было достаточно много, они бы уже смогли подать. Я знаю, что действительно есть русские, которые против войны и которые даже не боятся выступать там в России. Вот. Ну, наверное, их настолько мало, что это не оказывает никакого влияния. Ну, и потом мне чего-то кажется, что руководство России... Ну, плевать им на всех людей, которые будут против войны.
Еще вопрос. Вы наверняка слышали о том, что сейчас есть такие предположения, что Россия готовит наступление, в том числе готовит наступление на Киев. Как в Киеве относятся к этому?
Вы знаете, ну как... Все равно же мы ничего изменить не можем и ничего не можем сделать с тем, будет это или не будет. Вот. Поэтому я еще раз повторюсь, что мы живем сейчас и сегодня, а что будет дальше, ну, никто этого не знает. Уезжать, по крайней мере, мы не собираемся. Мы тогда не уехали в самые тяжелые времена. И сейчас не собираемся уезжать. Я очень надеюсь, что этого не будет. Или если вдруг это начнется, то наши войска смогут остановить. Потому что если, в принципе, смогли остановить тогда, когда у нас не было никакой ни помощи, и ну, вообще практически было все это не так неожиданно, то я думаю, очень надеюсь, что смогут и сейчас.
И последний вопрос. Может быть, вы хотите обратиться к австралийцам, которые понимают русский язык, да, какие-то слова сказать тем, кто живет в Австралии?
Ну, во-первых, я знаю, что Австралия оказывает помощь тоже нам и значительную помощь, поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить за это и за финансовую, гуманитарную помощь. Большое спасибо. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы весь мир нам помог, потому что ну, маленькая, малюсенькая Украина по сравнению с огромной Россией, с их ресурсами и с их большим количеством населения, которого никто не жалеет, конечно, нам одним не справится. Вот поэтому нам очень-очень нужна помощь других стран.
Это была Екатерина Мельник из Киева. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем каждый день публиковать в подкастах и на сайте интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Эта серия является продолжением нашего первого подкаста «Голоса людей Украины». И у меня к вам просьба. Если вы хотите поддержать наш проект, подпишитесь на него в любом приложении для подкастов. Это бесплатно. Просто введите название подкаста на русском «Голоса людей Украины» или на английском «Voices from Ukraine». Так о нем узнает больше людей. Вот уже несколько недель на SBS Russian выходит серия про ЛГБТ+, в российской оккупации, приуроченная к международному фестивалю World Pride в Сиднее. Он стартовал 17 февраля, а на этой неделе, 22 и 23 февраля, в Western Sydney University пройдет конференция Queer Displacements, посвященная проблемам квир-беженцев в Австралии. Сейчас я предлагаю вам послушать интервью с организацией «Квартира» из Берлина. «Квартира» за первые несколько месяцев войны смогли помочь как минимум 2000 квир-людям из Украины. Слово Лере Швец.
«Квартира» — это организация ЛГБТ-людей, которые говорят на русском языке и живут в Германии. Члены нашей организации из разных стран. Есть русские немцы, так называемые, которые уже давно живут в Германии, приехали там из Украины, Казахстана, Беларуси, из многих стран постсоветского пространства. Есть люди, которые недавно эмигрировали в Германию из этих же стран. В общем, все, для кого русский язык родной или, по крайней мере, второй родной, те обычно приходят за помощью к нам. Организация была создана в 2011 году. Наша цель — помогать собирать сообщество тех, кто говорит на русском, квир-людей здесь, в Германии, и предоставлять помощь. Она может быть разная. Для большинства, там, кто приходит, кто участвовал в организации до этого года, цель была просто найти сообщество, потому что когда ты иммигрант, в основном это люди, у нас люди, которые мигрировали без семьи, соответственно, мы оторваны от своих корней, так скажем, и полностью выстраиваем здесь новую жизнь, и у нас есть определенные трудности, с которыми мы сталкиваемся как мигранты, как ЛГБТ-люди. В русскоговорящих сообществах мы не очень чувствуем себя комфортно из-за высокого уровня гомофобии и вообще табуизированности темы. Ну, сейчас уже с этим, надеюсь, стало получше. А в немецких ЛГБТ-сообществах, соответственно, мы тоже не совсем к месту, потому что у нас есть проблемы, которые касаются мигрантов, которые говорят с акцентом и живут в Германии. И сейчас мы занимаемся выстраиванием системы помощи психологической, юридической, социальной консультации для мигрантов, мигрантов для беженцев. Мы занимались этим в какой-то мере раньше, но профессионально выстраивать эти процессы получилось только в этом году. В этом году сначала была большая волна людей из Украины, которым пришлось бежать от российской агрессии. 2500 точно запросов на помощь были обработаны за это время. Потом случилась мобилизация в России, начало еще больше людей обращаться из России и Беларуси с запросом какой-то консультации.
Как, во-первых, вас находили люди, которые вот только попали в Германию, приехали беженцы с войны, и какую помощь они просили? Помощь, там, я не знаю, в поиске жилья, еды или медикаменты, или вообще, ну, что было?
С первого дня, да, 24 февраля мы все проснулись и начали думать, что делать. Вот, в первую очередь мы занялись тем, что мы все это делали параллельно, но в первую очередь скажу, занялись тем, что мы постарались через каналы там, кооперации предыдущие, потому что мы до этого все равно делали международные проекты, в том числе с организациями в Украине. То есть через наши контакты оповещают людей о том, что мы есть, к нам можно обратиться. Вот, а уже выстраивать какую-то систему помощи начали по ходу. Я только хотела заметить, что мы не единственные, кто помогает украинским квир-беженцам в Германии. Да, есть много немецких организаций, которые входят в альянс, мы в том числе альянс Queer Not Hilfe Украины, скорой помощи для Украины, Queer Украины, да, и много низовых инициатив тоже есть. В общем, большая, огромная волна была людей, готовых помогать вот день и ночь. И, правда, они, конечно, все выдохлись за 2 месяца, 3 месяца. И государство очень медленно реагировало. Ну, то есть они начали пускать людей, но ничего не было для людей. Не было ни, как бы, волонтеры, которые организовывались на вокзале, они организовывались самостоятельно. Они просто люди съехались на вокзал и начали людей консультировать и отправлять куда-то. Там же на вокзале стояла стойка для квир-людей, там были тоже наши материалы, и если подходили ЛГБТ-люди, их сразу отправляли к нам в комьюнити-центр. Первое, что мы начали, помимо информирования, это собирать базу данных временного жилья. Потом, конечно, у нас были люди, которые мониторили всю правовую ситуацию, консультировали их, что, как вообще работает для тех, кто оставался в Германии. И сразу организовались волонтеры, которые предоставляли психологическую помощь. Это все были дипломированные люди на волонтерских началах. Потом, конечно, несколько людей мы эвакуировали с границы. Но мы не можем в целом поехать эвакуировать людей, тем более там какое-то количество запросов было от мужчин, геев из Украины, и мы тут бессильны, мы ничем не можем помочь, да, мы не можем поехать в Херсон или в Луганск и эвакуировать этого человека. Но есть украинские организации, которые это могут, да, у них есть связи, они, конечно, это тоже делают обходными путями, и для таких мер в рамках этого альянса квирных инициатив собирали деньги, там собрали где-то 500 000, может, сейчас уже больше, на эвакуацию и на адресную помощь. То есть мы даем деньги украинским организациям, переводим, а они их распределяют уже, там, либо они шелтер финансируют, где люди могут временно у них остановиться в безопасности, либо они собирают запросы от людей, у которых, допустим, вообще нет средств к существованию.
Чем отличается с точки зрения организации, которая пытается помочь, беженец от квир-беженца? То есть вот какие есть действительно моменты, которые надо учитывать, или вот какие проблемы возникают особенные?
На разном этапе разные. Поначалу был большой вопрос с тем, кому вообще разрешат выехать. В первые дни масштабной войны было проще выехать. Даже там транслюдям, потом как-то контроли усилились, и стал вопрос выезда людей с мужским гендерным маркером. Нужно было узнавать информацию людей о том, на каких пропускных постах проще пройти. Соответственно, там тоже было много трансфобии, гомофобии. В целом, про оккупированные территории – это вообще отдельная тема. Если ты уже говорила там с Мариной, там ты знаешь, что им еще повезло, что они выехали сразу, а потом уже это практически невозможно, потому что люди просто боятся контроля их на каждом шагу. И непонятно, что с ними сделают, если найдут не те гениталии, которые ожидали, допустим. Да, потом, конечно, вообще все всякие медицинские штуки. То есть многим людям, транслюдям, чтобы выехать из Украины, срочно понадобилась справка о том, что у них диагноз, в Украине еще есть диагноз, справка F64, кажется. То есть там был большой еще обмен информацией на тему того, где дружеские врачи, у кого это можно быстро получить. Потом медикаменты в целом для транслюдей – это гормоны, для ВИЧ-инфицированных людей – это ВИЧ-терапия. То есть у нас была проблема, допустим, понять, куда людей отправлять здесь, чтобы они могли на первое время получить медикаменты. Но она еще не до конца решенная, потому что если на первое время много людей там пожертвовали даже просто, или там есть организации ВИЧ-сервисные, которые на этом специализируются, если есть страховка. Вот, но там к врачу пойти в Германии очень тяжело долго попасть, и поэтому нам еще это еще область работы осталась. То есть как сделать так, чтобы люди быстрее могли получить доступ к врачу, который может выписать им рецепт. Вот. А вторая проблема была доставка медикаментов в Украину, шелтеры. Вот. Этим мы занимались в рамках альянса вот этого квир-организации немецких, а наша организация концентрировалась скорее больше на помощи здесь уже, на месте. Вот. Потом вся гомофобия, трансфобия, ее никто не отменял, она есть, к сожалению, в немецком обществе много где. Есть также гомофобия, трансфобия от соотечественников, то есть многие рассказывали о негативном опыте там совместной эвакуации и встреч в очередях, если они выглядят, да, неконформно, не гендерно-конформно или там не гетеросексуально. Так как-то получилось, что очень много людей, которые вот приходили к нам, это были не активисты, это были все люди, которые просто жили там свою жизнь, часто очень закрытую, то есть которые там ни разу не участвовали ни в каких ЛГБТ-активностях, организациях, которые не делали камин-аут в семье, и им там, допустим, некоторым приходилось делать камин-аут прямо вот в пути, потому что нужно было как-то объяснить, почему я хочу ехать с подругой в Берлин, а не хочу оставаться с семьей в Молдове, например. Или почему я так переживаю за свою подругу, которая со своей семьей где-то там в пути. Вот, были такие истории. У нас вообще есть подкаст, где можно послушать многие истории, прям квир-беседы. Он скорее был придуман, наверное, как помощь для тех, кто собирается вообще мигрировать, но это еще было придумано в мирное время. А потом это была просто огромная возможность задокументировать эти истории, потому что, ну, это должен каждый послушать, кто еще не послушал, кто еще вообще, допустим, ни с кем из украинцев не разговаривал лично. Были пары, очень много пар, которые россиянка-украинка, и у них как бы была своя история. Либо они жили в Украине, либо они жили в России. Было такое, что они приходили к нам после того, как им отказала украинская организация в помощи. Одна партнерка из России, вот она переехала к своей партнерке в Харьков, и они написали в одну, я не буду называть организацию, да, написали в одну организацию на русском языке запрос, им сказали, что они не принимают запросы на русском языке, они написали на украинском языке, но их просто отправили, типа, едьте в Германию, ищите лучше жизни, что-то в этом роде сказали.
Ну, вот я еще, насколько понимаю, что тот факт, что вы тоже русскоговорящая организация, к вам многие ЛГБТК+, из Украины не хотели обращаться за помощью.
Я не знаю лично этих людей, но они наверняка есть, да. И в этом проблема, что в Германии в целом до того, как приехало много людей из Украины, не было именно украинской ЛГБТ-организации. И у нас в организации, как я уже сказала, люди из разных стран, поэтому мы в целом себя позиционируем как организация, которая объединяет людей, говорящих на русском языке. То есть нас, это наш главный фактор, там как бы не идентичность по стране, а идентичность по языку. То есть мы хотели пространство сделать, где люди могут на своем родном языке, на котором им комфортно, общаться.
Если вы хотите услышать больше историй, у «Квартир» есть своя серия подкастов «Квир-беседы», доступная на всех платформах. В этой серии собраны истории людей из Украины, Белоруссии и России, которым пришлось бежать от войны или от преследований из-за их гражданской позиции и их принадлежности к сообществу ЛГБТК+.
Спасибо, Лера. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Федеральное правительство рассматривает запрет на досрочное снятие пенсионных накоплений. В Австралии растут призывы запретить искусственный камень, с которым связывают неизлечимое заболевание легких. Госсекретарь США предостерег Китай от возможных поставок оружия России. И документальный фильм «Навальный» получил премию Британской киноакадемии. И у меня для вас есть одно короткое объявление. Оно пришло от Марины Анохиной, учителя русского языка в Secondary College of Languages. Запись на курсы русского языка для учеников 7-10 классов Secondary College of Languages продлена до следующей недели. Занятия проходят в школе Чатсвуд по субботам с 8:30 утра до 10:30. Если ученики не живут в Сиднее, они могут учиться онлайн. Заявка должна быть подана не позднее следующей недели. Подробности можно узнать на сайте Secondary College of Languages. Наша программа подошла к концу. Через несколько секунд вы услышите последнюю песню Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова. Она называется «Родина, вернись домой». Она была опубликована на официальном канале ДДТ в YouTube вчера. Сегодня в прямом эфире для вас работали Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.